Буду ругаться матом. Бабушку, прости. Я хочу больше денег, хочу больше клиентов, хочу понять, чего я хочу. Хочет, чтобы просто кто-то с кнутом стоял рядом и говорил: иди, пожалуйста, херч. Менти уже надо не ко мне, а к психотерапевту.
Я не знаю, как ты вывозишь вот эту всю историю. Только фото с пляжей, бесконечные вкусняшки и так далее.
Че, ты там уже вся, наверное, купаешься в деньгах. Ну, это окупается? Это того стоит? Закупитесь в Китае и продавайте товары на Wildberries.
Я хочу делать вот так. Что для этого нужно?
Это можно вот так вот открыть черепную коробку, затолкать туда все знания по After Effects, закрыть, и ты пошел делать ролики за миллионы.
Ну, то есть, а надо сделать перерыв и домогаться, пока на работу не возьмут.
В Motion лучше не залетать просто с голой жопой, так скажем. Потому что вы что, не хотите классный кейс?
Да, врежь меня, назови меня. Будь со мной грубо, я хочу сделать проект, я хочу больше клиентов, больше денег.
У кого чего болит, тот о том и говорит.
Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн прост». Мы выходим в видеоформате с видеоподсъем, поэтому если слушаете нас на аудиоплатформе, обязательно пойдите на YouTube, посмотрите на наши замечательные красивые лица там. В гостях у нас сегодня Аня Мазина, замечательный арт-директор студии «Полторашка» и бессменный, так сказать, куратор британской высшей школы дизайна по моушн-дизайну. В общем, Аня, привет!
Привет-привет, Паш! Очень рада тебя видеть, слышать. И зрителей тоже, и слушателей. Классно, что теперь есть и видео формат, и можно будет посмотреть и на Ютубе. Я лично люблю больше смотреть, я визуал. Я люблю смотреть и слушать одновременно. Так что буду рада со всеми услышаться и увидеться.
Аня, наверное, ключевой вопрос тебе. Ты у нас уже там четвертый или пятый раз. Кто забыл, кто такая Аня, идет и слушает четвертые и пятые сезоны. Вот, это замечательная наша партнерская студия. Полторашка, мы ребят очень любим. Они делают очень классные вещи. В том числе и айдентику для нашего подкаста в видеоформате. Вот, тоже нам помогли.
Взаимно.
Спасибо огромное. Вот, Ань, ну, вопрос, который нападал еще с тех времен. Вот, просто ты к нам не приходишь, а их копится. Собственно, самый главный, большой человеческий вопрос. Как у тебя дела? Вот вне выпуска, а вот по-человечески.
Слушай, на самом деле, с нашей последней встречи много чего изменилось. И не только у студии «Полторашка», но и у меня лично. Я уже теперь не только сооснователь и арт-директор студии, я теперь и куратор курса среднесрочной программы в британке по моушену. И также я с недавних пор еще и ментор. Я веду менти по моушен-дизайну, и не только в коллективе Dua Sapiens.
Привет, вот. Максу Десяток.
Да, привет-привет всем ребятам. На самом деле, это новая для меня роль, и я в шоке, как это все на самом деле отличается. Я раньше думала, что это будет очень похоже на преподавание, но на самом деле это совсем другое, и эта роль мне очень нравится. Это новый опыт, и все менти тоже очень классные ребята. Всем ребятам привет.
Слушай, вопрос. Максу мы этот вопрос задавали, он рассказывал про роль ментора со своей, так сказать, колокольни. В подкасте «Дизайн сложен», собственно, можешь вот немножечко здесь рассказать про твое ощущение, в чем отличие вот менти от препода?
Ну, конечно, есть схожие вещи, и в подходе я стараюсь быть более гибкой, потому что все равно, когда ты работаешь с аудиторией, когда ты работаешь с группой, ты должен мерить, условно, среднюю температуру по больнице и предоставлять более универсальную какую-то информацию, чтобы всем было одинаково интересно, всем одинаково просто и легко. С менти, конечно, это более углубленная работа, это более индивидуальная такая проработка. И здесь важно понять, чего хочется человеку, потому что у всех разные запросы. То есть изначально это звучать может одинаково. Я хочу больше денег, хочу больше клиентов, хочу понять, чего я хочу. Практически у всех плюс-минус какой-то такой запрос, но, тем не менее, подходы, которые приемлемы для людей, которые мы им комфортны, они у всех разные. То есть кто-то хочет, чтобы просто кто-то с кнутом стоял рядом и говорил: иди, пожалуйста, херач. А кто-то хочет, чтобы его гладили по головке и говорили, что он молодец, ты сегодня сделал минимум, ты молодец, давай дальше. И здесь, возможно, мои ошибки вначале были то, что я всех под одну гребенку старалась как-то загрести, и со всеми была одинаково строгой, как я и в жизни обычно делаю. Но, видимо, это не всем заходит, и тут я исследую пока еще эту историю.
Угу. В общем, короче, прям индивидуальный подход к каждому.
То ну есть да, не да. Просто... Тут еще в психологию можно немножечко уйти, потому что очень много запросов граничит. То есть что-то про профессиональное, а что-то про очень личное. И здесь очень важно как бы тоже эту грань понимать и понимать, в какой момент менти уже надо не ко мне, а к психотерапевту.
Ну, это когда к тебе чувак приходит такой, да, врежь мне, назови место. Будь со мной грубо, я хочу сделать проект, я хочу больше клиентов, больше денег. Но самое главное, это хардкор. Вот.
Это можем.
Ань, ну супер, тогда, собственно, давай озвучим, что мы будем делать, поскольку мы, когда в видеоформате снимаемся, мы стараемся только немножечко более сценарно это делать и озвучивать, да, заранее тему выпуска. Все равно в процессе классный диалог живой получается, но вот все-таки тематику выдерживаем.
Сначала я хочу подарить тебе подарок. Я кое-что тебе притащила. Во-первых, это кружка с нашей студии. Держи, будешь пить отсюда водичку или не только. Можно классно маскировать.
Жидкорастворимый креатив.
Да, так как студия полторашка, конечно, я надеюсь, ты будешь пить не воду.
Да, в обязательном порядке. Сейчас следующая полуторалитровая емкость.
Да.
Поставлю, чтобы красиво было. Не считайте это за product placement. Это не реклама, это
Это нативная интеграция.
Мы тебя уже нативно интегрировали. Куда же нативно интегрировать еще больше? Только если бы всем составом пришли.
Окей, и еще офигенная футболка из нашего нового дропа мерча. Это наш кастомный шрифт, который мы использовали для кейса 36 Days of Type.
Покажи, пожалуйста, в туда камеру. Это клево, суперский шрифт. Дизайнерам интересно.
Держи. В общем, мы участвовали в 36 Days of Type. Может быть, знаете этот конкурс. Очень классный. И как раз он проходит обычно весной. Но в этом году, к сожалению, ребята решили не проводить. И мы вот залетели, получается, в последний поток. Но я не знаю, может быть, еще в следующем году они вернутся. Ну, в общем, мы решили вытатуировать циферки и буковки на теле нашего 3D-шного маскота.
А это, кстати, 3D-шного маскота мы видели. Вот, реально зацените, ребят, какой крутой шрифт.
Да, и когда мы решили вытатуировать эти все штуки на нашей виртуальной модели, мы подумали, а почему бы нам не обратиться к реальному тату-мастеру и сделать, собственно, наш кастомный шрифт для татух на этом чуваке. Его зовут Пол, кстати, потому что Пол Тарашка. И привет Ване, мой любимый...
Тарашка фамилия?
Тарашка, да. Он поляк.
Огонь.
Привет Ване, моему любимому тату-мастеру. Он нам помог и нарисовал этот прекрасный шрифт, сконструировал его. И он на самом деле такой же бунтарский, как и мы, как и наша вся команда. Он нарушает вообще все правила построения шрифтов, и он очень такой необычный в этом плане. Вот. Хотите кейс покажу?
Хотим. Я просил специально Аню принести ноут, чтобы, так как мы в видеоформате, мы можем посмотреть и показать вам кейсы. Если вы смотрите нас на YouTube, сейчас все будет видно, мы это замонтируем. Если вы слушаете нас в аудио, мы тоже как-нибудь ссылочку приложим на кейс, если вы не хотите на YouTube лезть, а хотите продолжить нас слушать там в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке или чем-то еще. Окей.
В общем, кейс мы действительно делали каждый день, то есть в чем смысл, да, 36 Days of Type, 36 дней подряд делаешь картинку с буквой алфавита или потом еще цифрами. В общем, мы по чесноку все это пилили, было тяжело, реально, в какой-то момент уже хотели все бросить, но в итоге все получилось, и прикол в том, что как только мы это все дело выложили, Инстаграм все благополучно забанил.
Клиенты, запрещенные в Российской Федерации, признаны экстремистской мете. Инстаграм. Мы
потому
озвучиваем
что...
традицию.
Да. Потому что там иголки, и мы очень крупным планом показывали вот эту вот тату-машинку на нашей виртуальной модели. Мы там заморачивались, всякие волосики прорабатывали на модели. Нас даже сравнивали с Пиксаром, когда там все очень детализировано у них. И, в общем, мы старались, а нас завернули из-за контента
с
селф-хармом, да, вот этими всеми делами. Нам пришлось прятать, и выкладывали в итоге только сами статичные картинки уже с готовыми татухами. Вот.
Странно, они вот пиписьки с кружочками японские вот эти вот, они не банят, а вот это вот, ну ладно.
Вот. Это, в общем-то, в любом случае был для нас очень классный кейс, несмотря на то, что он некоммерческий, и это принесло нам много клиентов, потому что все равно ребята приходили на кейсы на Behance и видели, что мы делаем классную персонажку, классно прорабатываем детали, и, в общем, кейс сработал. И ребята нас, собственно, добавили в свой тим, и вот мы вместе теперь тут значимся. Но говоря про некоммерческие кейсы, хочу еще показать наш недавний стикер-пак. Точнее, он не стикер совсем, просто 3D-коллекция различных иконок, которые можно использовать вообще где угодно. Делали мы его новогодним, но потом переодели в такую более классическую тему, светлую, которую можно использовать вообще где угодно. Здесь помимо 3D-моделей еще и PNG-шки отрендерены, поэтому использовать его могут не только 3D-дизайнеры, но и те, у кого нету Cinema или Blender, например. В общем, используйте. Я, на самом деле, очень рада этому кейсу, потому что мы на нем дико кайфанули. Я обожаю делать какие-то некоммерческие штуки, потому что это действительно такой небольшой глоток свежего воздуха. Во-первых, там нет таких, конечно, горящих сроков всегда, и плюс ребята могут прям покреативить, поделать то, что хочется, нравится, без вот этих вот, как говорят многие, противных ТЗ и правок. Ну, конечно, я тут все равно всех дрючу, но все равно у нас свободы больше. Вот, так что можете использовать в своих работах, в презах, вообще где угодно.
Ну, кто за нашим чатиком в телеге следит, мы, в принципе, и под Новый год эту историю постили, потому что действительно классно. То есть у дизайнеров принято, да, в среде иногда. Хочешь прокачать кейс, короче, например, дали профиль на Behance, берешь и заливаешь для комьюнити какие-нибудь бесплатные полезные материалы. Вот, и это классно, то, что ребята делают. То есть иконки мы используем, они клевенькие, анимированные, вот, для постов иногда.
Класс.
Действительно здорово.
Я рада.
Да, нам, кстати говоря, если что, зафиксируем выпуск. Ребята обещали нам со стикер-паком помочь с персональным, потому что мы не вывозим этим заняться, ресурса не хватает.
Ловишь на слове.
Yes. Окей, давай по тематике. Вот, напишите, друзья, в комментариях, как вам история, которую полторашка делает, мне кажется, бомбически просто. Вот, а мы, если вы их использовали где-то в проектах, можете рассказать, как именно, и показать, в каких.
Да, это очень классно. Интересно, да, показывать. Мы, кстати, видели, случайно наткнулись недавно на Фейсбуке на какой-то пост, смотрим там наши 3D-шные иконки, очень приятно.
Огонь.
Слушай, ну насчет темы. Вообще, я пришла поговорить о наболевшем. Я, как ты уже знаешь, с разных сторон могу осветить эту всю тему, и, в общем-то, через призму моушн-дизайна могу поговорить и как основатель студии, как арт-директор, как преподаватель. И...
как дизайнер.
Ну, естественно, как дизайнер и как ментор. И вот на все эти темы у меня есть много чего сказать. И вообще я заметила, что в нашем канале под хэштегом «накипело» посты набирают намного больше реакций. Видимо, это откликается, и это, возможно, интересно послушать, что же болит у моушн-дизайнеров, у основателей студии, у...
Ну, короче говоря, это все равно будет дизайн прост, поэтому мы затронем все три истории. Мы затронем предпринимателей, у нас просто есть отдельный подкаст «Дизайн сложен», который про то, как построить бизнес вокруг дизайна, но там мы стараемся ограничивать полтем. А здесь, соответственно, мы затронем и сторону бизнеса, да, то есть как основать свое агентство, с чем вообще предстоит, если вы, да, какой-то коллаб развили и хотите все это дело монетизировать там по полной, с чем вам предстоит столкнуться. И историю с дизайнерами, да, с позиции дизайнера, как быть хорошим дизайнером или как им стать, да, собственно, и историю про проблемы там в обучении, в преодолении какого-то стеклянного потолка с точки зрения препода и с точки зрения ментора. Мне кажется, опыта у тебя куча. Я не знаю насчет, да, как бы истории с менторской поддержкой. То есть вот я все хочу к Максу, но мне не хватает просто. У меня в сутках 24 часа. Я не знаю, как ты вывозишь вот эту всю историю. Мне кажется, Аня просто... Вот я в час ночи пишу, собственно, человек отвечает. Да, как бы, не знаю, когда...
Это только тебе, Паш.
А, вот я...
Не всем же я в час ночи отвечаю.
Скажи, просто остальные имеют совесть. И не пишет мне в час ночи, да.
Это тоже.
Мне кажется, у тебя действительно огромный опыт там и в преподавании, потому что, ну, британка — это круто, как бы в плане вот и того, как подходишь к обучению, и того, сколько людей через тебя прошло, да, собственно, вот. Плюс офлайновых историй в том, что у тебя ограниченная группа. То есть, в отличие от онлайн-платформы, где просто поток идет, ты даже, ну, как бы, в лицо даже этих людей не знаешь, да, а тут у тебя, как бы, чуваки, которых ты, по крайней мере, мониторишь, а они еще друг за друга цепляются. То есть, попробуй не прийти на занятия, там.
Это правда, 100%. И больше того, очень важен энергетический обмен, когда ты сидишь в одном классе, все вместе, рядышком, это очень заряжает. И, на самом деле, именно это, я думаю, и помогает мне вывозить такой объем работы и студию, и менторство, и преподавание, угу. Это мои студенты. То есть я оттуда очень много энергии черпаю, и это мне очень помогает.
поделить энергией своей. Вот, я думаю, что мне бы тоже не помешало.
Это с радостью.
Да, вообще очень круто в плане чего. Так как ты этих людей видишь, они перед тобой растут, ты запоминаешь, видишь какой-то прогресс. Мне кажется, вот опыт немножко по-другому копится, не так, как у человека, который на онлайн-платформе. То есть на онлайн-платформе ты большими данными, массивом мыслишь, да, то есть усредненка какая-то есть, там средняя температура по больничке. А у тебя получается, что ты каждого там персонально проверяешь местами, да, еще тут еще плюс менторишь, как отдельная вещь. В общем, давай так, вот начнем с историю про бизнесовую. Какие боли у бизнеса есть, да, то есть вот ты человек, который вот запускаешь студию. Чего сразу у людей, которые об этом слышат в голове? Человек пашет, но у тебя миллионы. У тебя в запрещенных в России социальных сетях и не только фото с пляжей, бесконечные вкусняшки и так далее. То есть, ну, вот как на самом деле, вот как себя чувствует человек, который занимается своей студией?
Да, на самом деле сразу хочу предупредить, я в этом выпуске буду ругаться матом. Бабушку прости, бабушка, знаю, меня смотрит, ты все время меня ругает за это. Но здесь я не смогу сдержаться, я хочу быть максимально открытой, поэтому в этот раз не обойдется без мата. И ты прав, действительно, за последние там полтора года мне постоянно кто-то спрашивает, пишут, Ань, ну чё, ты там уже вся, наверное, купаешься в деньгах, я смотрю, ты постоянно путешествуешь, ты еще не наотдыхалась. И все такое. Ну, типа, и еще больше всего вопрос я обожаю. Ну, что, скажи, стоит делать студию или нет? Типа, я заработаю?
Прими за меня решение, да?
Ну, типа, да. Или, ну, это окупается? Это того стоит? Так вот, ребят, я хочу сказать, что если вообще вы задаете такой вопрос, то нет, не стоит. Потому что если вас как бы мотивирует только заработок, если ваша главная мотивация – это деньги, то это очень плохая мотивация. Деньги сегодня есть, завтра их нет, и на этом очень долго не проедешь, потому что делать свою студию – это просто взять и сделать огромный шаг в неизвестность. С этого дня ты вообще забудешь о том, что такое предсказуемость, что такое спокойствие, что такое
сон,
уверенность.
Отдых, еда.
Это вообще на втором плане уже. Ты просто не знаешь, что будет завтра. А если мы говорим про текущие реалии, так это еще и умножается в 2 или в 3 раза. И с этого момента ты просто не вывезешь только на том, что ты будешь ждать какого-то там заработка, какого-то прироста и так далее. Потому что это может не случиться быстро. Это может случиться единично, может прийти какой-то классный заказ, классный клиент, классный кейс. Потом несколько месяцев может быть ничего. И в эти несколько месяцев нужно выживать. Надо как-то двигать себя, свою команду.
Работать кочегаром по ночам.
Ну, пока мы к этому не прибегали, но я реально не исключаю. Так вот, надо двигать не только себя, надо еще и своих ребят мотивировать, своих партнеров, своих коллег. И отсюда надо очень много энергии на это. Поэтому если вам хочется быстрых и простых денег, я не знаю, закупитесь в Китае и продавайте товары на Wildberries, но не надо делать дизайн-студию. Это реально не самый простой путь. То есть туда нужно идти, если ты реально что-то хочешь менять, что-то хочешь делать, если ты хочешь пахать, и ты готов к этому, и ты готов делать это реально долго, без, возможно, какого-то быстрого выхлопа и какого-то фидбэка от индустрии, потому что тут реально нужно пробираться, показывать результаты и быть за них в ответе. Потому что, ну, я думаю, что если кто-то говорит про студию, делать студию, то, наверное, никто не хочет делать какой-то среднячок, да, просто взять и пилить какие-то там, не знаю, креативы среднего класса, так скажем, и какие-то картинки, которые можно, не знаю, скачать.
Ну, допустим, что кто-то хочет, вот, потому что, да, что делать в межсезонье? Ну, как бы, типа, хочешь, не хочешь, а там ты будешь заниматься тем, чтобы вот не было там кассовых разрывов и так далее, у тебя заказы, условно говоря, нет, не сезон, Новый год, под Новый год, все, все бюджеты закрыли,
короче
говоря,
тебе кушать надо. На Новый год это самое...
Ну, я понимаю, вот я говорю, на Новый год ты, условно говоря, если ты понимаешь, что кушать нечего, а надо, ты пойдешь и будешь работать с Снегурочкой, Дедом Морозом, там, аниматором, короче, вот я снежинка, тамада, баянист, мимасики, короче.
В общем, да, это боль. которая действительно у меня есть, но в целом мне несложно об этом рассказывать, несложно это транслировать, потому что я уверена в том, что те, кто не очень серьезно к этому подходит, он в целом и быстро может с этого дела соскочить, сдуться, потому что как только ты начинаешь, входишь, понимаешь, что это не так просто, как казалось сначала, это может быстро все закончиться на самом деле.
Ну, в принципе, все клево, и действительно важно, чтобы у тебя мотивация была, но важно, во-первых, не лезть в это, если ты ничего не умеешь. То есть, ну, я всем советую, если там серьезно говорить, то ты сначала формируешь свой продукт, потом выходишь на рынок, а там его дотюниваешь. То есть, есть какая-то MVP-шка твоих услуг, пока у тебя и нет, если ты не умеешь работать, то лучше, блин, поработать на кого-то, поучиться, да, там, и не соваться в то, что может тебя, конечно, простимулирует к развитию, но вопрос, насколько больно тебе это будет. Все-таки по поводу денег, то, что они... Ну, не первостепенный, как движущий силой мотиватор, наверное, да, но это мотиватор действительно понятный. Потому что если есть деньги, есть цель с этим заниматься. Потому что когда денег нет, у тебя получается, что ты занимаешься не проектной деятельностью, не работой, да, и развитием, а ты занимаешься творчеством, в которое вливаешь бабки за счет того, что где-то по ночам работаешь категарем для того, чтобы заниматься моушн-дизайнером и перекидывать из одного в другой там деньги. То есть, ну, все-таки финансовая часть, мне кажется, действительно важна.
Она важна, я не говорю, что она не важна, я просто говорю, что она не самодостаточна. Она должна быть чем-то еще подкреплена, чем-то, наверное, чуть более высоким, так скажем, чем-то более философским. И тогда в этом тандеме будет намного проще двигаться.
Тебе нужна мотивация и баскетболист с баблом, чем-то высоким. Окей.
Если продолжать про боли, то, конечно, спина. Ладно, шучу. Но на самом деле...
Это тоже не шутки.
Это не шутки. Действительно, когда сидишь за компом 24/7, это уже начинает быть актуально. Ну ладно, я на самом деле хотела еще поговорить про работу с клиентами и в этот раз обратиться не к исполнителям уже, к коллегам, а к заказчикам. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что клиенты не умеют работать с подрядчиками.
То есть нет культуры потребления
да.
услуги.
Собственно, в чем это выражается? Это неконсолидированный фидбэк. Это постоянный распри внутри команды. Когда сначала кто-то сказал одно, потом они внутри поболтали, что-то другое решил, что нет, здесь будет не так. И в итоге это все равно все приходит к нам, и нам приходится переделывать, что-то там менять в процессе. Хотя мы, конечно, все на берегу всегда рассказываем. Рассказываем про наши процессы, про то, как выстроена работа и чего мы ждем от коллаба. И тут вот я хотела как раз сделать важную ремарку, что действительно, даже когда вы заказываете что-то у студии или у дизайнера, вы должны понимать, что это не просто я сейчас заплачу денег, и мне сделают завтра, там, или через неделю, или через месяц. Это реально коллаб. Вам придется в это вовлекаться, вам придется в этом участвовать, давать фидбэк как минимум, а как максимум еще и пытаться максимально развернуто рассказать о своих ожиданиях, о том, что вы закладываете в свое ТЗ и чего вы ждете вообще от результата. И здесь я как раз-таки тоже хотела и статью написать на эту тему, чтобы именно... Ну, кстати, это больше в нашей стране даже прослеживается, потому что при работе с иностранными заказчиками мы это как-то меньше чувствуем. Очень часто вот именно с нашими соотечественниками такое происходит. Вот. И это реально боль, потому что можно там, я не знаю, днями ждать фидбэк, хотя у нас прописано, что мы не можем двигаться дальше без аппрува там предыдущего.
Пропишите штрафные санкции. Не дал вовремя фидбэк, плюс сколько процентов к сумме заказа. Ну, серьезно, это стимулирует. И вас,
я
и их.
Я представляю, но иногда даже это не помогает. То есть здесь, я думаю...
Это ж круто, прикинь. Ты присылаешь какой-то проект, чуваки на год сливаются, короче, а через год у них накапали проценты, пение.
Х2.
Да, и как бы ты вроде один раз поработал, и вот эту одну штучку какую-то сделал, там в ожидании правок заработал, и еще на кучу месяцев. Ладно.
Хорошая идея. В общем, да, если вы работаете где-то и заказываете дизайн, пожалуйста, участвуйте в процессе. И относитесь к этому не как к тому, что на вас кто-то что-то делает. Это всегда коллаб. И именно из таких коллабов всегда возникают лучшие результаты, лучшие кейсы, те, которые бомбят рынок и о которых все говорят.
Вообще, на самом деле, это клево, потому что культура потребления дизайн услуг, она на самом деле улучшается постоянно. То есть диджитальные истории, как правило, заказчики лучше, чем чуваки, которые, не знаю, тебе там пескобетон оптом, короче, заказывают. Ладно, не пескобетон оптом. дизайн-проект для квартиры, например, да, то есть там люди, у него есть какая-то картинка в голове, свои ожидания, с ним надо синхронизироваться. С вебом, наверное, с продуктовой историей тоже как культура поднялась. Что касается визуалки всей, то действительно сложно, потому что понять себя прекрасным у всех действительно разное. Так вообще по ощущениям как-то растет постепенно или нет? Ну, просто кучу народу обслуживаете постоянно?
Слушай...
Или все как было?
Ну, растет, и на самом деле мы тоже, если быть честными, стараемся тоже с клиентами мэтчиться в этом плане, и мы сразу понимаем, если вдруг кто-то к нам обращается не совсем по адресу, и мы можем просто даже иногда отказать, потому что мы понимаем, что это не совсем наш профиль и не наш там стиль, так скажем. Но в целом я даже не говорю о том, что клиент должен шарить в том, что вы делаете, здесь никто ничего не должен. Когда я прихожу в автосервис, я не должна знать, что там делают мне с моей машиной, я плачу деньги, и если я спрошу, мне должны рассказать так, чтобы я поняла. И здесь это работает абсолютно так же. Наша сфера довольно сложная. То есть в чем еще отличие моушн-дизайна от других направлений дизайна? В том, что выглядит это все, ну, блин, секунда видео, что там делать? И клиент не обязан знать, что на рендер этой секунды может уйти неделя. Или, ну, ладно, там несколько дней.
И... Ну, и не секунды.
Да. Но и мы не обязаны, не можем и не имеем права требовать от клиента знаний в этой области. Поэтому это на нашей совести объяснить ему, как это работает, простыми словами, чтобы объяснить, за что он платит деньги, как формируется цена за продукт, и что на самом деле это очень сложная работа, и что вот эта вот маленькая правочка, которую они сейчас внесли, будет стоить нам нескольких часов или дней работы. Вот, поэтому мы здесь не говорим о том, что клиенты прям должны погружаться в дизайн, разбираться в том, как двигать пиксели, как выстраивать композицию и так далее. Нет, это про то, что тут надо включать доверие. И если уже вы идете, платите деньги и заказываете, то вы должны понимать, что, блин, чуваки шарят. Можете немножечко подрасслабиться и довериться им.
Окей. Смотри, если переключиться на историю с непосредственно, вот, твоей точки зрения, уже не как бизнес-леди, так сказать, а как арт-директор, нанимающий менеджер и так далее. Какие проблемы есть у работодателя? Потому что подкаст наш слушают и смотрят, да, в текущий момент ребят, которые начинают или находятся там, еще не дошли до какой-то точки карьеры пиковой, и не всегда понимают, что от них хочет руководитель. Вот какие боли у тебя есть, как у арт-директора, наверное, как правильно сказать, да, как у нанимающего персонал человека, который делегирует кому-то куски проектов?
Слушай, здесь, наверное, можно все обобщить и свести к одной большой боли, которую я постоянно транслирую и стараюсь рассказывать всем своим студентам, менти, сотрудникам и вообще всем, с кем разговариваю на эту тему. Это то, что очень часто, опять же, к сожалению, в нашей стране особенно это чувствуется, именно в моушн-дизайне очень многие, кто начинает им заниматься или занимается уже долгое время, забывают про вторую часть словосочетания моушн-дизайн, а именно про слово «дизайн». И думают, что вот я сейчас выучу, как работать в авторе, как двигать пиксели, сейчас я научусь делать эксплейнеры, и я стану моушн-дизайнером. На самом деле это абсолютно не так, потому что моушн-дизайн — это все равно продолжение какой-то истории, это level up. Это все равно надо уметь и знать базу в типографике, в цвете, в свете, в композиции. И без этого вы не сможете отойти от ТЗ, который вам дал арт-директор, вправо-влево, ни на шаг, потому что вы не сможете взять и пересобрать ту же самую сцену, если вдруг это нужно. Потому что не всегда бывает так, что в пайплайне есть люди, которые могут быстренько вас подхватить и изменить там что-то в макете или внести какие-то правки. Иногда моушн-дизайнеру приходится это тоже делать собственноручно. И здесь ценность сотрудника, который работает очень узко в своем направлении и умеет только там анимировать, ценность такого сотрудника падает, конечно. И очень важно понимать, что в моушн лучше не залетать просто вот как бы с голой так скажем. То есть тут нужна база. Нужно хотя бы иметь опыт. Я не говорю именно про образование. Это не совсем обязательно. То есть можно иметь опыт, можно учиться самостоятельно. Есть очень много классных дизайнеров-самоучек, талантливых ребят, которые просто, которым это дано. И когда вы уже умеете хотя бы делать какую-то статику, уже потом идти и учиться ее анимировать. Вот это я пропагандирую всегда и на своих курсах, и куда бы я ни шла разговаривать про моушен, я стараюсь эту мысль доносить. Поэтому, если вдруг хотите заняться моушеном, я буду очень рада, если сначала вы посвятите какое-то время прокачке дизайна вообще в целом. Неважно, что это может быть. Граф-дизайн, иллюстрация, тот же UX-UI.
Шрифты, цвета, композиция и смыслы.
Смыслы. Если вы хотите в 3D, то это, конечно, еще ощущение пространства, объема, свет, текстуры. Вот это все тоже нужно, опять же, пресловутая насмотренность, нужно смотреть, обращать внимание. Но самое интересное, что для того, чтобы прокачиваться в 3D, даже не обязательно лезть куда-то там в паблики, подписываться на какие-то каналы. Все, что окружает нас, это отличный референс. Природа, материалы в... материалы в окружении, в пространстве, в городе. Смотрите, как падает свет, как отражаются предметы, как бликует поверхность и как ведут себя материалы в том или ином освещении. Вот это все, что можно черпать из окружающей среды, и это будет классно прокачивать ваш 3D-скилл.
Отличная история, но я как человек, который никак с 3D не разберется, никогда, короче говоря, очень рекомендую подход, когда действительно есть даже не то, что ментор, просто купить время специалиста. Мне надо было какую-то штуку сделать. Вот. Ну, понятно, что я пошел, задолбал полторашку, короче говоря, на тему того, что, ребят, как работать с материалами в блендере, да, там такая веселая история в этом плане. Вот, можно просто взять, нанять себе человека, прийти с конкретной темой, собрав референсы, да, тот самый мудборд, который мы обычно собираем перед проектом, может, такой мудборд сделать, прийти к человеку и сказать, я хочу сделать вот так, что для этого нужно. Можешь мне туториал, так сказать, сделать? Тоже хорошая тема. Вот. То есть, в принципе, для этого не обязательно там, проходить 10 лет, короче, учиться, там, сидеть в Шаолиньском монастыре, короче, рассматривать объекты, крутить их со всех сторон, воспроизводить в 3D-редакторе. Можно, в принципе, либо пройти короткий курс, либо действительно выкупить время человека.
Ну, если тебе нужна какая-то конкретная небольшая задача работы, то да, конечно.
Давай дальше про боли. Что еще у нас болит?
У меня болит неадекватное отношение к правкам. Ну, как неадекватное? Конечно, правки бесят всех. Да, кого не бесят правки. Но я тоже призываю всех относиться к ним более философски. И особенно, если вы, допустим, фрилансер или работаете в студии, и вам в целом нравится, что делает студия, вам нравится, что, какие кейсы выпускает студия, и с которой вы работаете, то тут тоже имеет место доверие. Я хочу обратить внимание на то, что вот те самые классные кейсы, вот те самые видео, которые мы все с вами смотрим, которые выглядят, блин, офигенно, очень красиво и здорово, поверьте, правок там было просто неимоверно много. И всем, конечно, кажется, ой, да они все там такие классные, все так все классно умеют, наверняка они пришли, хоп-хоп, все сделали и погнали. И что там не было правок от клиента, и что там не было 10 тысяч итераций одного и того же кадра с 5000 разных вариаций, там, текстур, света и прочего, конечно, это все, простите меня, выкачивается просто по миллиметрам, по пикселям. И не любой хороший результат, который вы видите где угодно, на Пинтересте, на Ютубе, на Вимео, это все, поверьте, огромное количество правок. Конечно, бывают исключения, бывают проекты, где все проходит гладко, быстро и безболезненно, но я бы сказала, что это редкость. Любой хороший результат – это всегда вот эта вот возня с какими-то маленькими, иногда, казалось бы, не очень значительными вещами. Но я задумываюсь в этом плане. Я реально обращаю внимание на все мелочи. И на самом деле я считаю, что из этого и строится в итоге вот этот overall результат, вот это ощущение целостности и классности кадра. И я и в своих работах, в работах нашей студии, и всех своих студентов тоже часто по этим всем мелочам, так скажем, дрючу, смотрю, чтобы все было ровненько, чтобы ничего не выехало. Казалось бы, у нас там анимация, это пролетит между кадров там буквально за доли секунды, это никто не заметит. Но поверьте, любой человек может в любой момент остановить видео и увидеть, что там что-то съехало, что-то масочка где-то кривая, где-то шрифт сбился и так далее. И сразу, ну, лично у меня падает доверие, я понимаю, что, ну, блин, вы что, ребят, не могли вот здесь вот немножечко покадрово пройтись и посмотреть, что там происходит? Поэтому обращаясь вот к ребятам, которых бесят правки, я понимаю, что иногда это бывает чересчур. Иногда это бывает реально неадекватно, когда, например, клиент уже начинает борзеть, когда уже выходит за рамки какого-то обговоренного там пула работы. Если это просто там переделать туда, переделать сюда, переделать обратно, это одно. Но когда это правки, которые нацелены на реально крутой результат, это... Поверьте, и вам же лучше. Потому что вы что, не хотите классный кейс себе? Вы не хотите потом гордиться этой работой? Да, в процессе надо попотеть. Да, нужно взять и, так скажем, сплотиться и потерпеть. И, в общем, это потом окупится вашими классными кейсами, лайками и вашим собственным ощущением от того, что вы сделали что-то вообще достойное, классное, и которое, работа, которая будет вам самим нравиться. Это самое главное. Вот, поэтому относитесь к правкам с философией. Особенно, если эти правки идут от человека, который, на ваш взгляд, является профессионалом и который шарит. И...
Ну или от того, который просто банально платит вам деньги. Если вы правки не внесете, он денег вам не заплатит.
Да, тоже мотивация хорошая.
Слушай, так как мы в начинающих уже пошли, я тебя не могу не спросить. Вот история вот у нас в третьем, по-моему, выпуске с тобой была история про вакансии. Когда Аня пришла, объявила о том, что полторашка ищет друзей, короче говоря. А потом они всей студии сидели и разгребали две недели, там 400 с чем-то писем. Вот вопрос, собственно, да. Как откликаться на вакансии в Motion? Студии в небольшие, но, как правило, Motion — это не огромный какой-то продакшн, который под ключ что-то делает, а Motion-дизайнер — это прям как отдельный такой отдельчик, который работает там на аутсорсе. Ребята служат. Соответственно, у него ограниченный ресурс, в том числе люди туда очень нужны. Но, с другой стороны, опять же, всех не берем. Берем только тех, которые нам подходят. Вот как можно к этому вопросу подойти?
Слушай, по поводу откликов на вакансии у меня тоже есть боль. В том году мы опять запускали вакансии, отсматривали тоже собственноручно тоже несколько сотен писем. Если хотите более подробно про это послушать, опять же, можно в прошлых выпусках со мной. Но здесь у меня новая появилась идея того, что многие после нашего первого отказа, условно, сливаются и теряют какую-то мотивацию, возможно, или просто... не знаю, обижаются, включают «ну и ладно, очень-то надо», вот что-то такое. А есть ребята...
То есть, а надо сделать перерыв и домогаться, пока на работу не возьмут.
Я, конечно, не к этому веду, но у нас были классные кейсы, когда ребята вернулись через какое-то время, во-первых, сказали спасибо за ваш фидбэк и пошли, прокачали еще немножечко свои скиллы, пересобрали портфолио, пересобрали рил, вернулись, и уже совсем по-другому мы общаемся. Нам стало интереснее. И это не значит, что если мы отказали, то это все навсегда. Если мы пишем: чувак, подкачайся, приходи чуть попозже. Это действительно так. Если нет, то мы напишем нет. Вот. И ничего страшного, если вы реально вернетесь. И такое у нас, собственно, недавно и произошло. Чувак написал нам через полгода после отказа, и он пересобрал рил, положил какие-то новые работы, и мы сейчас с ним работаем на нескольких проектах. Очень классно все получилось.
Прикольно.
Поэтому, да, не теряйте мотивацию и продолжайте просто работать над собой. Возможно, просто еще не тот момент.
Слушай, не могу не задать вопрос, который, опять же, у нас, он часто повторяется, и много кому им задаем. То есть, что делать с NDA? Если у тебя NDA, ты работаешь где-то, сейчас работаешь, подписал кучу всего, штраф там неимоверный, и ты еще не уволился, и не унес с собой кусок портфолио, и уволился, и фиг с тобой. А вот когда ты в работе над проектом, ты понимаешь, дизайнер понял, что, надо срочно сливаться с конторой, потому что что-то здесь происходит страшное, пахнет керосином. Хочу сменить работу на студийную. Вот как ему показать свой неразглашенный проект так, чтобы он на него сработал? Если не про личное общение, а именно говорить там Behance, D-Profile, что обычно используют, для того, чтобы на работу устроиться, чтобы не пересобирать портфолио под каждого.
Слушай, действительно, NDA — это тоже боль, и у нас это боль, потому что много кейсов, которые есть у нас, нельзя показывать, но Хочу также напомнить ребятам, вот у которых есть работы, например, которые они делали для больших брендов и не могут никак положить, показать. Первое, что надо помнить, что NDA там всегда можно что-то придумать, договориться. Можно пойти и постучать. Конечно, большинство менеджеров со стороны клиента в первую очередь скажет «нет». Нельзя? Нет. Но это потому, что им просто лень. Им впадло этим заниматься, разбираться, идти там куда-то к юристам, спрашивать, о чем можно, что нельзя. Но попробовать точно стоит, потому что, возможно, есть обходные пути. Вы можете замазать логотип, вы можете убрать все упоминания бренда, вы можете тупо перекрасить кейс, вы можете вообще сделать это неузнаваемым, но сама работа, сама там структура, монтаж, все это останется. И если вы действительно туда вложились, если эта работа вам нравится, то вам будет кайфно даже ее в таком варианте выложить, это все равно покажет ваш скилл.
Поэтому... Был большой зеленый банк, стал большой желтый банк.
Да, ну типа. Не обязательно там упоминать вообще, что это банк. Очень часто именно все эти истории работают с логотипами, с названиями. И иногда бывает достаточно просто избавиться от них в кадре, и уже работа не несет никаких рисков. Вот, поэтому просто одна мысль, которая кажется на поверхности, но она для многих не очевидна, что можно это дело все оспаривать, обговаривать и добиваться хоть какого-то права на публикацию. Иногда это, конечно, может вообще ни в какую не работать, но помните, что иногда можно пойти постучаться, и эта дверь может приоткрыться.
Ну, это если мы говорим про публикацию кейсов. Так, мне кажется, что просто взял, если тебя на собес позвали, из-под полы показал, никто не видел, никто не докажет. Ну, это уже личное дело каждого иногда.
Ну да, мы вам ничего не советовали.
Да нет, на самом деле все нормально к этому относятся. Вот, там просто беда-то в чем. Если ты какой-то проект делаешь, он еще не зарелизился, а уже какой-то из сотрудников хочет слиться, как бы, ну, тут проблема в том, что его опубликовать не можешь нигде.
Да, то есть... Что-то все про слиться и слиться. Это не обязательно. Может быть фрилансер, который работает просто на классных брендов и
как вариант, да.
Не может показывать.
Ну, я думаю, что фрилансер, который работает на классных брендов, у него есть что показать помимо них. Вот.
Не всегда. Вот это почему я вообще про эту боль начала говорить, потому что тоже отсматривали ребят, и они говорят, вот у меня есть два кейсика, а все остальное под NDA показать не могу, не буду. Ну и что тогда? Ну и не надо, потому что я не могу поверить на слово, и пару раз мы уже пробовали, ну, как бы довериться, и что-то не срослось.
Ладно, в общем, какая-то скользкая тема, мне кажется. Давай, ты упомянула фрилансеров. Как ты относишься к фрилансерам? То есть, ну, вот есть ребят, которых ты в проект нанимаешь на аутсорс, а есть ребят, которых ты берешь к себе, да, и вот... Короче, штука в чем? Если ты работаешь там в студии, есть пул клиентов, в студии чем хороша, в отличие от там продуктовой команды, у тебя пул задач разнообразный. Люди, которые любят разнообразие, им вот студийная деятельность, она вот доставляет, да, потому что много всего, ты сегодня там делаешь одно, завтра другое, там, и у тебя достаточно быстро там какие-то вещи меняются, но у тебя все равно есть какая-то коробочка, вот за рамки которой ты не вылазишь, когда рано или поздно дизайнер хочет там, типа, вот он надоедает там по кругу гонять какие-то вещи, и он такой, типа, вот я хочу то, что студии не делает, или сделать для проекта, для заказчика, у которого нету студии. Ну, типа, студия, например, специализируется на том же, там, финтехе, например, и обслуживает все туда. А чувак, вот он спит и видит, не знаю, там, картошку, трубозапорную арматуру, ну, я образно говоря, да, там, бьюти-индустрию, например, хочет туда, да, соответственно, фриланс податься. И начинается, естественно, фриланс, там, свободное от работы время, как-то расширять свою историю. А в студиях часто вот это не дают, и для кого-то это боль. Вот можешь этот момент подсветить, как ты, как руководитель относишься, и ты как со стороны как дизайнер, там, арт-директор, который тоже в свое время там фрилансил. Вот с двух сторон можешь, так сказать, дать объективную оценку на фриланс в рабочее время?
Слушай, ну, я, если однозначно говорить, то я к этому скорее негативно отношусь, потому что, мне кажется, со стороны студии это, на мой взгляд, немножко попахивает какой-то слабостью. Ну, ты что, боишься, что человек уйдет и сделает кому-то так же пиздато, как тебе? Ну, тут не только от этого все зависит. И я считаю, что полторашка делает то, что делает полторашка, потому что это много людей. Это я, это все наши ребята, и саунд-дизайнеры, и иллюстраторы, и моушн-дизайнеры, и 2D-шники, и 3D-шники. Вот мы все берем команды и делаем. И даже если кто-то пойдет и куда-то там налево с кем-то поработает, я не считаю, что это как-то пригрозит репутации моей студии и усилит наших конкурентов. Я, наоборот, считаю, что это здорово, это здоровая конкуренция, это развитие рынка. Пусть он пойдет и поучится у кого-нибудь, окей, принесет нам новые скиллы, навыки и знания. И в целом, я не раз с этим сталкивалась, тоже с ребятами, которые с нами работают. Они, например, заключали контракт, говорили, ну, я имею в виду на фрилансе, заключали контракт, им говорили, все, больше вы не можете ни с кем работать из наших конкурентов и вообще из этой сферы. Ну, блин, я считаю, что это не очень здорово и по отношению к человеку, потому что он реально может захотеть в какой-то момент что-то классное сделать, покреативить, что-то другое, что-то из другой сферы. И какое ваше дело, что он делает в свое свободное время. Вот. Ну, понятно, что тут есть очень много всяких юридических моментов, и многие хотят обезопаситься, какие-то свои, там, прикрыть, не знаю, риски. И плюс есть еще такой консерн, что те, кто работает на фулл-тайм, если они еще подрабатывают на фрилансе, они устают. То есть, типа, в свободное время ты должен отдыхать. Вот. Но, блин, кто так делает? Кто отдыхает в свое свободное время?
Те, у кого есть возможность отдыхать в свободное время.
Ну, я не знаю, мне кажется, что все фрилансят по чуть-чуть. Ну, даже ну, что-то поделать для души, я не знаю, для, не знаю, для магазина цветов маминой подруги сделать 3 картинки в Инстаграм.
Человек уже давно не дизайнер, а дизайн-менеджер, неважно, как он называется, сидит в 2 ипотеках, а еще параллельно, собственно, там, мутит свою, ну, если не студию, то свое какое-то предприятие, не знаю, приторговывает на маркетплейсах, по ночам сидит с ребенком, и все равно под утро он выделяет пару часов на то, чтобы взять какой-то заказик.
Ну, в общем, да, мне интересно, на самом деле, это даже вопрос на порассуждать. Вот интересно, если ребята напишут, есть ли те, кому запрещают работодатели фрилансить или работать на конкурентов. И с точки зрения бизнеса, мне тоже было бы интересно, если кто-то смотрит. Расскажите, что вы об этом думаете. Может быть, у вас другое мнение.
Я думаю, что бизнес к этому негативно относится, когда человек фрилансит в рабочее время.
Ну, это понятно.
Типа, да, типа, что-то приперся, тебя тут в коворкинге плачу бабки, ты жрешь мой интернет, короче, пьешь мой кофе, и вы при этом, да, как бы, вот, если ты недозагружен, давай мы тебя дозагрузим.
Да нет, это другой вопрос. Конечно, да. это не дело.
Ну, то есть тогда вот в свободное от работы время действительно работодатель должен быть все равно. Вот, лишь бы ты с утра не просыпал, потому что всю ночь потрачивал на конкурентов.
Согласна. Ну, и раз уж мы говорим про портфолио, еще одна боль, которую хотела бы озвучить, это так называемые кейсы-концепты. Я думаю, что многие пробовали это делать или, может быть, видели. На Behance много таких проектов, когда типа для какого-то известного реального бренда делается работа, как будто бы реальная, и внизу, например, мелким шрифтом где-нибудь в футере написано «это концепт». Это несуществующий проект, или это там учебный проект, или что-то такое. И часто к этому прибегают, когда есть скилл, есть время, и хочется что-то классное сделать, но нету реальных заказов. То есть в целом-то идея здравая, но именно использовать другие бренды, ну, во-первых, это незаконно, да, помним, что мы не можем использовать никакие чужие логотипы и просто так взять, налепить на свою работу логотип Apple, это как минимум незаконно, как максимум это...
Можем не все делать. Ну, все так делают.
Да, понятно, что все это делают. Но понятно, что Apple не пойдет к фрилансеру из Рязани и не скажет, что ты заюзал мое лого. Я просто говорю о том, что, ну, как бы, по-хорошему так делать нельзя. И более того, ну, как будто бы получается, что за счет реального бренда вы пытаетесь выехать и немножечко к себе привлечь больше внимания. На мой взгляд, это не прикольно, но если вам очень хочется и сделать какой-то классный концепт, да, пожалуйста, придумайте сами свой бренд. Ну, какой-то несуществующий, окей, пусть это будут наушники, но они будут не конкретного бренда, а пусть это будет как-то по-другому чуть-чуть называться. Просто какой-то рандомный логотип на них нацепите, сделайте классный концепт. Придумайте свой классный какой-то необычный бренд. Не обязательно же все туда, куда все идут идти. Вот, и когда я вижу такие кейсы в портфолио, даже если они технически классно сделаны, мне это немножко настораживает, особенно когда в портфолио преобладают концепт-кейсы. Почему еще? Потому что очень важно посмотреть, как человек вообще умеет работать с реальными заказчиками, с реальными клиентами. Если вам нечем наполнить портфолио, и вы только там, например, выходите, например, долго работали там, например, в какой-нибудь компании делали однотипный там какую-то работу, и теперь хотите сменить немножечко вектор, например, начать делать классные эксплейнеры или что-то еще, промо-ролики, и вам надо где-то поднабрать кейсов, поднабрать работ в портфолио там и выложить к себе на Vimeo, собрать рил. Вместо того, чтобы делать концепты для существующих брендов, пойдите под своим друзьям, пройдитесь. У кого-то есть наверняка какие-то бренды, какие-то компании. Ну, пусть бесплатно, пусть за какую-то себестоимость. Сделайте им ролик, придумайте ТЗ. Пусть даже если они не хотят вам помогать, не хотят ставить реальные задачи. Придумайте себе задачу сами. Распишите ее в кейсе, потому что это супер важно. И очень часто, работая с ребятами, у которых есть офигенные концепт-кейсы, где классный визуал, красивые всякие симуляции, там, я не знаю, всякие 3D-шки. Когда начинаешь работать с ним над реальным проектом, где есть реальные сроки, где есть правки, где есть ТЗ, там начинаются проблемы. Потому что когда ты работаешь над концептом, когда ты работаешь над своим собственным проектом, ну, допустим, ты решил сделать что-то, у тебя не получается, да и пошло оно, сделаю по-другому, да? Тут у тебя нету именно рамок, у тебя нету каких-то четких указаний, референсов, куда надо попасть. Так вот, лучше, если даже это нереально так, но старайтесь в портфолио публиковать что-то похожее на реальные заказы. То есть пропишите там, с какой задачкой пришел клиент. Даже если это неправда, можете придумать и завернуть, что это реальный кейс. Но я вам этого не говорила. Это будет намного показательнее для работодателя и интереснее это смотреть, потому что, скорее всего, вы будете на похожих задачах вместе потом и работать.
Я бы, на самом деле, здесь поспорил. Вот. Но, опять же, да, не являюсь там супербольшим любителем кейсов, просто не до этого, как бы, да, не производить, не отсматривать, но что-то все равно хочешь, не хочешь, там, лазишь, смотришь. А, как бы, здесь двоякая история. То есть, типа, делать кейсы для определенных компаний с их логотипом, не знаю, там, 100-500-й кейс для Nike, да, может быть, человек хочет в Nike работать. Вот он хочет показать его видение их каких-то вот свежих, ну, его свежие идеи, так сказать, в рамках их продемонстрировать. Мне кажется, нормальная история. То есть, люди возьмут сюда, то есть, типа, просто как бы, мне кажется, нет какого-то ограничения, что ты не можешь использовать чужой логотип для, там, своего кейса. Может, ты действительно в эту компанию хочешь прорваться. Ну, как ты придешь с никому, как бы, там еще вторая штука есть. Типа, если ты делаешь для какого-то известного бренда что-то, для него, ну, скорее просмотрят, чем для, не знаю, там, трубостроительного завода, ну, какого-нибудь.
Так это же читерство.
И что? Ну, типа, камон, мир жесток, несправедлив.
Ну, не знаю. Ну, я тебе просто свое личное отношение говорю. Мне это немножечко сразу очков убавляет.
Берем для студии 1.30, придумываем клевый мерч. Вот, они реализуют и дарят на следующем выпуске.
Да, и на следующем выпуске будем в нем сидеть.
Yes. Кстати говоря, вот, Аня обещала, тоже поймаем ее на слове. Мы все хотим формат лекционный какой-то, туториальный зарядить. Вот, и вот этот человек, эта милая девушка, обещала что-нибудь интересное показать по моушену. Либо сама, либо притаскивай с собой коллег. С удовольствием их тоже.
Слушай, я с радостью, и я на самом деле уже готова с тобой забить следующую встречу. Обязательно принесу что-то интересное. Вместе можем порисовать, поанимировать и пообсуждаем внутрянку. На самом деле я бы еще и хотела поделиться нашими какими-то внутренними интересностями из студии, показать, как мы работаем над проектами. Вот, если интересно, ставьте в комментариях плюсики, расскажите.
Ставьте лайки видео, шарьте его. Да. Пишите хорошие отзывы в Apple подкастах. Это тоже важно.
Да, и вопросы, возможно, если у вас есть какие-то именно по тому, как происходит работа над роликами, над моушн-проектами в студиях, и конкретно в нашей студии, и я это все расскажу и покажу, и вместе что-нибудь поделаем. В следующий раз, я думаю, что он будет довольно скоро.
Ну, посмотрим, как придешь. Вот, и что к нам... Последний раз ты приходил в 5-м сезоне. Сейчас, на секундочку, 8-й.
Ну, прости.
Вот, друзья, единственное, у меня большая просьба личная. Мы все вопросы собираем постоянно в личку. Почему-то люди боятся их публично там опубликовать, задать. Вопросы для Ани вы можете задать либо под этим видео на Ютубе, либо пойти к нам в Телеграм-чатик и сделать реплай к этому выпуску. Вот на Ютубе мы, скорее всего, тоже будем читать. В Телеграм мы читаем фактически каждый день то, что там публикуется, то есть не пропустим.
Ну и на нашем канале «Почему
Да, как раз мы же постили у себя штуки классные, которые вы ребятам раздавали. Вот можно пойти в полторашки действительно там оставить в их канале комментарии для Ани. Аня тоже читает, наверное, каждый день.
Да, я всегда обращаю внимание на комментарии и стараюсь отвечать, и потом собираю какие-то вопросики и обсуждаю и в подкастах, и в кружочках в самом канале. Так что не стесняйтесь, пишите, будет обратная связь.
Слушай, наверное, последний вопрос, который меня посетил. Ты не хочешь притащить кого-нибудь из своих студентов? Потому что я... Вот мы сейчас начали писать видео. Много кого из британки. Вот у нас Дим Салливан был из Авито, да, еще кто-то, кто постоянно, да, вот тут связан так или иначе, там, через ваш, так сказать, альма-матер проходил. Вот есть какие-то студенты, которым ты даешь больше, чем на курсе, если, то вот ребят, которые нас смотрят, проходят, например, онлайн-курсы, что бы ты порекомендовала, как себя обучать? Потому что научить невозможно, можно научиться. Ты говоришь просто, придумайте себе задачу. Вот, а если смотрят ребят, которые только хотят там войти в профессию, что им делать? Понятно, можно нагенить себе бриф онлайн, не вопрос, да, как бы, но вот учиться как? Твои советы, лайфхаки, как и ментора, сегодня путаю, ментор, менти, как ментора и как преподавателя.
Да, ты прав. Действительно, со студентами у меня всегда очень классный коннект, и после окончания курсов мы дружим и в соцсетях, и продолжаем общаться, и многие там ко мне приходят работать, и, в общем, постоянно держим контакт. И когда я в целом общаюсь с ребятами, которые хотят обучаться моушену или уже обучаются, и я смотрю как бы на отношения людей, очень часто замечаю подход, что опять я вот сейчас деньги заплатил, сейчас я сяду на попу ровно, и меня научат. Как будто можно вот так вот открыть черепную коробку, затолкать туда все знания по After Effects, закрыть, и ты пошел делать ролики за миллионы.
Какая-то пыточная. Я дизайнер, у меня справка, я представил.
Да. На самом деле, конечно, это все работает абсолютно не так. И любое обучение — это работа двоих. Преподавателя и по большей части студента. Обучение, я бы больше даже сказала, что результат все равно на 80, там, скажем, процентов зависит от студента. Потому что можно преподавать по-разному, это понятное дело. Но многие, например, идут дальше. Кому интересно, он может прочитать еще. Задание сделать чуть больше, чуть дальше, чуть лучше. И тем самым показать вот это свое рвение. И поверьте, как только преподаватель видит, что вам интересно, что вы тянетесь и вы хотите в этом развиваться, то тут и отдача тоже пойдет другая абсолютно. Отсюда намного будет больше эффективности, и вот от этой пары, от союза будет намного больше полезного выхлопа, так скажем. Вот. Но если вы обучаетесь самостоятельно, то, блин, флаг вам в руки, потому что это реально очень сложно. Что-то делать самому, без наставничества, без преподавателя, без вот этого надсмотрщика, который стоит и пинает вас, иди посмотри курс, сделай домашку. Ну, реально это сложно. Как и сложно самому себя заставлять ходить в зал, не знаю, сидеть на диете. Это просто про дисциплину.
Не бей по больному.
Так мы сегодня про больное. Мы сегодня вообще под эгидой у кого чего болит, тот о том и говорит. Поэтому, да, это про дисциплину в первую очередь. И да, будет сложно. Да, в моменте будет хотеться пойти погулять, а не посидеть, посмотреть этот курс. Но это уже как сильно у вас развита самодисциплина и как вы можете себя контролировать. От этого и будет зависеть ваш результат.
Слушай, ну вообще, на самом деле, вот с вашей историей, по-моему, предельно проще, чем, например, в онлайне обучаться. Почему? Потому что, типа, если я себя вообще заставил, да, вот если я приперся в зал, что-то там вяло поковырялся, и мне не хочется, потому что реально что-нибудь потянул там, или был день ног, например, то я уеду обратно. А когда ты на учебу приезжаешь, то у тебя, по-моему, уже деваться некуда, потому что, типа, ну ты как-то с лекции встать, выйти, тебе уже западло, да и втягиваешься там. Вот.
Ну, кстати, у меня же вот и онлайн-курс есть, и как раз-таки вот весной у меня стартует онлайн-программа. То есть это не обязательно про британку приходить туда ногами. То есть и мы встречаемся и онлайн с ребятами там из разных городов в том числе. И, ну, здесь все равно все происходит в реальном времени, и я заставляю всех камеры включать, чтобы мы сидели, смотрели друг на друга в глаза. И... Все равно, конечно, ты не можешь там встать и среди урока уйти. То есть, ну, это не обязательно про формат, но больше даже про свое отношение к этому. Потому что если ты пришел, и ты знаешь, зачем ты пришел, чего ты хочешь, то ты сам себе не позволишь встать и там пойти жарить котлеты.
Логично, вот.
Так что здесь все про мотивацию и про самодисциплину. А уже потом, если такая база заложена, то... классный преподаватель тебе поможет это все сделать, достичь и выйти с офигенными результатами. Опять про коллаб, про взаимодействие и симбиоз. Потому что если ты ленивая опа, тебе не поможет ни классный препод, ни дисциплина. Ну, хотя нет, дисциплина поможет, но нужно просто стараться.
Ну, в принципе, да, дисциплина, ну, стимуляция тоже какая-то должна быть, потому что мотивация, она есть всегда, когда ты просто, ну, когда ты не при смерти, что называется, да, то есть, ну, многим очень тяжко, там, по ночам и так далее, то есть, учиться вообще сложно, любому человеку даже, да, который там, собственно, сидишь на цее у родителей, например, или ты, как это, Альфонсо, вот, есть, может, и такие ребята, у тебя все равно нужно напрягаться, но тут история про другое, что ты, условно, берешь, приходишь, ладно, не приходишь домой, ладно, удаленчиков что-то как-то это звучит, ты весь день пашешь в созвонах, еще о чем-то, у тебя там мало времени осталось, чтобы свою работу поработать, потом ты еще надо поучиться. И как бы учиться-то ты рад, это круче, чем смотреть сериалы, но ты, бывает, сидишь, и, короче, и не въезжаешь то, что там говорят. Тебе это надо либо пересматривать, либо пытаться как-то догонять, потому что мозг просто отрубается. Да? То есть, почему люди предпочитают сериал? Потому что на сериале можно заснуть, и фиг с ним-то. Ну, я и забыл, что там было, не досмотрел, и ладно, да, как бы вот. Это никакой важности не играет, а мозг вроде как утомился. А учеба-то это другая штука. Тебе надо воспринимать информацию и там сидеть, напрягаться, калории сжигать. То есть, другой вид, так сказать, нагрузки. И вот действительно, когда мотивация потеряна, досидеть бывает тяжко. Чем ты как-то с этим борешься? Вот что бы ты как менти посоветовала в этом случае?
Да тут сложно что-то посоветовать, потому что все люди разные, и здесь уже подключается физиология. То, что кому-то реально тяжело 3 часа отсидеть, а кто-то сидит вот так вот и, не отрываясь, все делает, повторяет. Это тоже от каких-то, не знаю, индивидуальных особенностей каждого человека зависит в том числе. Ну, а вообще... Опять же, дисциплина и сам контроль.
Да, я назвал тебя менти, а не ментор. Я все время путаю эту историю. Да, менти, ментируемый. С Максом Десятых угорали на эту тему. То есть, вот, я редко пользуюсь... Ну, редко использую слова. Прошу прощения, если это кого-то оскорбит.
Да мы сами путаемся.
Ага, то есть иногда созваниваетесь, происходит наоборот. Это вам дает обратную связь. Окей. Ну что ж, друзья, спасибо огромное, Аня, что пришла. Вот, поддержите ее лайками, вопросами, репостами. Я надеюсь, что придет в скором времени еще и научит уже что-то делать. Пишите, как вам такой формат общения, как вам история с демонстрацией экрана, насколько лучше вы воспринимаете YouTube или, наоборот, вы чаще слушаете нас, ну, удобнее слушать именно в аудиоформате. Ну и, собственно, по темам для уроков и для форматов тоже можно в комментариях налить ваших комментариев, что бы можно было сделать еще. Вот. Мы с удовольствием попробуем реализовать какие-то штуки, даже с видеоформатом. Просто сидеть болтать, честно говоря, даже вопрос не в том, что скучно, выходит дороговато. Вот. А вот если это будет штука, в которой можно будет что-то интересное, более кайфовое делать, мне кажется, будет ок.
Класс, спасибо всем, что послушали, посмотрели. Пишите в комментариях, пишите вопросы про моушен в целом, про студию, про обучение моушену. Буду рада делиться, отвечать на вопросы. И в следующем выпуске увидимся и услышимся.
Пока-пока. До новых встреч.